Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина в эфире «Особое мнение». С особым мнением у нас сегодня журналист Максим Трудолюбов. Здравствуйте.
Здравствуйте. Всем привет.
Как думаете, изменилось что-то после 17 марта? Ну, вернее, даже после понедельника, вторника, когда стало известно, что Путин победил. Победил с результатом 87 с лишним процентов. Все, торжество, радость, ликование.
Нет, я не думаю, что что-то изменилось. У меня немножечко позиция отличается от тех, кто призывал к различным таким хитрым попыткам воздействовать на режим через голосование. Я, если прям честно, никогда в это не верил и никого ни к чему не призывал. И мне кажется, что этот акт, он мало что изменил, но, наверное, остается в силе только то обстоятельство, что поскольку властям нужно было провести эту процедуру и до нее чего-то не делать, то, возможно, они будут что-то делать после этой процедуры. Вот. Это, вероятно, правда, мы пока не знаем. По-моему, пока каких-то особых новостей не было. Ну, есть всякие ожидания, там, теоретическая мобилизация или еще какие-то ужесточения по каким-то направлениям. Не знаю, сказать не могу. Вот в этом смысле какие-то новости возможны, а в том, что касается существования, там, как бы, скажем так, отношений общества и государства, ничего не изменилось.
Просто я вчера говорила с Львом Шлосбергом, он сказал, что вот это голосование, это присяга Владимиру Путину фактически завершила построение нового путинского государства, новой путинской системы, которая приходит на смену той России, которая была у нас когда-то давным-давно. И вот в этом новом государстве уже будут какие-то перемены. Можно ли сказать, что это правда какой-то завершающий рубеж или это просто продолжение имеющегося процесса?
Продолжение процесса, который был. Существенное обстоятельство состоит, по-моему, опять-таки это мое мнение, в том, что Кремль хотел собрать максимальное количество подписей граждан под войной. Когда они начинали войну, они думали, что это очень короткая вещь, и для нее поддержка общества не нужна. Специальная военная операция, 2 недели, что бы они там ни планировали. В любом случае, я думаю, что все согласны с тем, что 2 года, 3 года войны они точно не планировали. Сейчас очевидно, что это так. И эти выборы, не выборы, они для того, чтобы получить подписи граждан под продолжением войны. Можно это поставить в такой контекст. Путин начал с того, что он собрал Совет Безопасности и получил такие как бы на камеру подтверждение того, что вот эти, значит, там признаются какие-то государства, не государства. Потом он собрал крупный бизнес прямо в день вторжения и тоже на камеру собрал такую как бы поддержку, хотя все эти люди, кажется, были в глубоком шоке. И потом все они оказались в санкционных списках. И дальше по группам он так или иначе собирал каких-то людей. И сейчас очередь дошла до российского общества в целом. Это не столько было голосование за Путина, сколько голосование за войну. С их точки зрения, с точки зрения Путина. Потому что, конечно же, они знают о этом бесконечном споре. Это война. Вот руководство Кремля или это война всей России, всего российского общества. Естественно, им выгодно, им необходимо, чтобы это выглядело и в самой России, и в мире, как война всей России. Поэтому это голосование — это способ продемонстрировать городу и миру. Вот, посмотрите, проголосовали там 87%, они за войну. И как бы неприятная сторона этого в том, что те за пределами России, которые не хотят разбираться, они скажут: ну вот, мы были правы. Это не только злой Путин ведет войну, это все российское общество воюет. Вот. А для тех, кто, ну, для людей доброй воли, скажем так, да, это был способ, ну, либо воздержаться, либо как-то продемонстрировать свое несогласие. Но я думаю, что трудно спорить с тем, что вот это, по сути, был сбор подписей за войну.
А насколько эффективен такой метод консолидации внутри страны? Согласно опросу ВЦИОМ, тот самый ВЦИОМ, который, ну, не воспринимается как независимая статистика, согласно опросу ВЦИОМ, каждый третий участник этого опроса сомневается в честности президентских выборов. Я думаю, что очень многие люди, ходившие на эти выборы, сталкивались с тем, что их принуждают туда идти, или что их знакомых, родственников принуждают идти на выборы и голосовать за конкретного кандидата. Здесь должны закрасться сомнения в том, что действительно все эти люди, все эти 87%, даже исключая вбросы, поддерживают Владимира Путина.
Есть очень много сомнений и очень много всего опубликовано, и можно продолжать углубляться в изучение данных, но вот есть эти цифры, они опубликованы там, официальным органом, и дальше с этим что-то нужно делать. Да? Какие-то, например, страны в мире скажут, мы признаем это нелегитимным, да, как призывает российская оппозиция. Ну, а кто-то скажет, ну, это же государство. То есть, ну, смотрите, все, что происходит на международном уровне, в том числе сбор данных и сравнение стран по разным показателям, основано на данных, которые поставляют государство. Когда, например, какой-нибудь Всемирная организация здравоохранения сравнивает данные о заболеваемости тем или другим чем-то, да, когда был ковид, например. Ну, они пользуются данными, которые дает государство. Политики тоже так. Даже политические индексы разного рода, там, на уровне демократии в мире, так или иначе, все равно основан на данных, которые дает государство. Российское государство существует, вот оно. Оно дает эти данные. И, там, допустим, политикам Германии нужно сделать некоторые усилия и сказать, да, мы знаем, как это устроено, потому что есть эксперты, есть политологи, которые говорят нам, эти выборы на самом деле не выборы, здесь не было настоящей конкуренции, поэтому мы этого нового старого президента не признаем. Да? Так уже бывало, так было уже более выражено, мне кажется, с Лукашенко после 2020 года, когда ну, многие государства в мире перестали признавать его легитимным президентом. С Россией это сложнее, поскольку Россия больше, влиятельнее, экономически более значимый игрок в международной политике, экономике. Но поэтому, наверное, это не будет так масштабно. Но, в общем, в любом случае, ситуация такая. То, что нарисовали, то, что показали, то и есть. Дальше можно спорить, и будут написаны различные тексты, разные видео, разные анализ событий, и люди могут на это все посмотреть, но, в общем, вот исторический факт остается такой — 87%.
Но вы сейчас больше говорите про эти 87%, как они воспринимаются западными странами, теми, кто выступает сейчас против войны в Украине, теми, кто вводит определенные санкции, если говорить про то, что происходит внутри страны на каком-то гражданском, общественном уровне, прибавляют ли эти 87% легитимности Владимиру Путину в глазах россиян?
Если честно, не знаю. Я больше 2 лет не нахожусь в Москве, где я вырос. Ну, хотя я, в общем, переехал раньше, но очень часто бывал в России и дома. И я говорю, конечно же, очень часто с людьми в России, но я, мне кажется, не могу ответить на этот вопрос. То есть, мне кажется, само понятие легитимности, оно, ну, как-то изменилось. Ну, вот Левада остается у нас независимым, будем верить в это. И я очень уважаю Дениса Волкова, он прекрасный социолог и аналитик, и они продолжают проводить свои опросы в России. И они показывают, что консолидация вокруг Путина реальна. Они так считают. Значит, это так, наверное. А я, со своей стороны, склонен думать, что в той ситуации, в которой находится российское общество, то давно уже включились такие механизмы, как спираль молчания или публичная ложь, частная правда. Есть такой подход. Это была такая книжка Тимура Курана, политолога, который изначально из Турции, и он ее в США опубликовал в начале 90-х годов. Она была посвящена, в общем, анализу поведения обществ в постсоветских странах и Турции, где на тот момент еще не постсоветских, а еще коммунистических, где вот это поведение было проанализировано, что люди склонны говорить правду частным образом, а публично говорить неправду. Я подозреваю, что этот механизм работает и сейчас. Люди замкнулись в себе, люди молчат. Мы знаем, что отвечают на вопросы опросных фирм, да, очень небольшое количество людей, то есть там до 90% отказов. Что у этих людей в голове мы не знаем, то есть опять-таки те, кто проводит опросы, считают, что они все равно умеют делать их репрезентативными, но мы знаем, что не только люди отказываются, да, есть огромное количество таких вот, которые говорят, что я не знаю, не хочу, если смотреть на другие опросные организации, там Russia Field, допустим, там очень много людей, которые не готовы, у них есть опция ответить «я не знаю», там, «у меня нет мнения». Таких очень много, больше 40%. Скорее всего, это люди, которые либо против, либо боятся, либо действительно хотят дистанцироваться. То есть,
либо просто не интересуются этой темой.
Тоже возможно.
Я отдельно, политика отдельно.
Да, возможно так. Ну, в общем, сейчас российское общество, оно спряталось, оно в анабиозе. Так очень часто происходит, это не какая-то специальная российская уникальность. Люди прекрасно понимают, что государство находится в силе, что репрессивные возможности огромны. Поэтому такая общая мудрость. Начнешь выступать, сделаешь только себе хуже. Ничего не изменишь. Ничего не изменишь, только сделаешь себе хуже. Я это слышу постоянно от людей. Причем и моих друзей, и тех, кто занимает какие-то должности и принимает решения. В разных формулировках эта мысль постоянно звучит.
Можно ли и нужно ли вытаскивать людей из этой внутренней эмиграции, из этой спирали молчания?
Я просто не думаю, что это возможно сейчас. Наверное, это нужно делать, но я не думаю, что это возможно. Кроме того, у меня есть такая крамольная или, может быть, слишком теоретическая мысль о том, что в 21 веке политика устроена иначе, чем в 20-м. Что я имею в виду? Политическое устройство и устройство распространения информации, скажем так, связаны. Если мы посмотрим на 20 век, то мы увидим, что в конце 19-го, в начале 20-го очень сильно развивались массовые средства, то, что называется СМИ, да, средства массовой информации. Сначала массовые газеты, потом радио, потом телевидение. И развитие этих технологий совпало с появлением массовой политики и массовых обществ. До 20 века ничего подобного не было. Не было таких массовых партий, не было гигантских марширующих колонн. что за, что против. В начале 20 века это были колонны фашистские в Италии, нацистские в Германии, красные, с красными флагами в Советском Союзе. Это массовое общество. Закончился 20 век крушением коммунистических режимов и выходом людей, наоборот, уже против. Тоже массово. 21 век — это новые информационные технологии, новый способ распространения информации. Социальные медиа, а теперь и искусственный интеллект, который на самом деле уже работающая система внутри социальных медиа сегодняшних, они совершенно изменили и распространение информации, и способ общения между людьми. Главное здесь то, что, ну, по сути, главный бизнес 21 века — это сбор данных с людей и таргетирование, продажа рекламодателям нас, как пользователей. Мы не клиенты социальных медиа, мы материал. И там запрещенный Facebook и Instagram, и незапрещенный ВКонтакте и все прочие продают своим рекламодателям нас. Разница между западными обществами и такими, как российское и, допустим, китайское, в том, что доступ к данным в России и в Китае имеет государство. В России ключевые для этого — это ВКонтакте, Яндекс и госуслуги. Даже, наверное, госуслуги первым нужно назвать. То есть это совершенно другая система информационная. И отсюда другая политика. Мне кажется, что уличная политика закончилась. В том смысле, что общество, как они работали в 20 веке, действительно могли собраться в какой-то момент и изменить ситуацию. Ну или там маршировать за коммунизм. Такое было. А потом маршировать против. Такое тоже было. Сейчас, в наше время, мне кажется, это уже больше невозможно. Можно сколько угодно ходить по улицам и площадям, но вот эту систему управления, которая построена на владении данными обо всех нас, и, по сути, управление, на управлении нами через то, что, ну, как бы вот государство, оно правда знает теперь всех, кто выходил, и за Надеждой на подписи собирать. И на похороны приходили. И сейчас собирались на полдень против Путина. Это все в базе данных МВД, а также в других базах данных.
Это невозможно у нас или это невозможно, в принципе, и в других странах? Ну, я про уличную политику.
Да. Понимаете, уличная политика, она такая. Во Франции разрешено. И люди выходят. Очень громко. Традиция. Очень прекрасно. Можно прийти, пошуметь и, в принципе, повлиять даже на какое-то законодательство. Бывает такое. На самом деле влияние минимальное, но бывает. Ну, плюс национальная традиция. Французы любят пошуметь. И, опять-таки, это демократическое общество со всеми основными свободами. Вот они действуют. И в Германии тоже. Ну, много где, на самом деле, да. Но эти вещи не могут изменить конструкцию управления, которая сложилась сейчас. Понимаете, вы выйдя на улицы в западном обществе, конечно, можно заявить какую-то позицию и действительно на что-то повлиять. Это хорошо. Но, например, отменить национальную базу налогоплательщиков не получится. Ну, опять-таки, демократические общества все-таки гораздо лучше, и права людей защищены. А в таких странах, как Китай, Россия, Иран, Турция и много где еще, люди, даже если выйдут, они систему управления, как правило, не изменят. То есть нужен какой-то прям серьезный катаклизм. Пока вот не видно, чтобы это работало. Просто потому, что государства, так уж получилось, адаптировались к новой ситуации, к новой информационной ситуации государства, как ни странно, адаптировались быстрее, чем общество. То есть государства научились ставить себе, обращать свою пользу вот этот доступ к данным, который есть. То есть если коммерческие компании, та же Meta, тот же Google, они собирают данные с одним прицелом. Им очень важно продавать. Это их главный бизнес. Им важно рекламодателям дать возможность дотянуться до конкретных каких-то потенциальных покупателей. И они все про них знают, про нас. Да? Вот, человеку нравятся такие-то кроссовки, или человеку нравятся такие-то рубашки, или такие-то фильмы. И вот вам, пожалуйста. А в авторитарных обществах все то же самое, плюс поведение человека. Что на кого, куда он кликнул, она, что почитала, что сказала, кому написала. Мессенджеры очень важны, те, к которым у государства есть доступ. И получается, что государство в принципе имеет, либо уже имеет, либо потенциально имеет очень много информации о людях. Очень много. Это пока в России этот процесс не закончен, он происходит на наших глазах. В Китае он ближе там какой-то там точке реализации. Но цели понятны. Знать про людей все и по возможности контролировать их поведение. Причем важно, я закончу сейчас эту тираду тем, что, видите, человеку свойственно выбирать удобство. Нам всем удобно с помощью телефона вызвать такси. Всем удобно с помощью телефона заказать еду. А опять же, получить какой-то документ через госуслуги. Очень удобно. И большинство людей совершенно не думают, что вот они получают это удобство, но в обмен отдают о себе практически все, что можно. Как этому противостоять? Трудно противостоять, потому что документы-то все равно нужны. И если госуслуги обязательны, то вообще уже как бы получается, что ничего, собственно, и не сделаешь. То есть,
и опять же, простите, не обязательно что-то добровольно отдавать. Всегда есть программы, которые позволяют отслеживать какую-то твою активность, даже если ты там не вызываешь такси к дому или не заказываешь документы через госуслуги.
Ну да, но большинство людей даже и не пользуются ничем, да, и даже чтобы VPN поставить, понимаете, это же усилие, далеко не все это делают. Потому что, ну, правда, удобно. И мне кажется, вот это ключевое такое обстоятельство, о котором, ну, мало говорится, мало думается сейчас. Потому что принципы, основы государственного управления, они изменились, и политики изменились. Есть очень много наследия из прошлого, традиционные партии существуют, там, или в случае России это какие-то такие вот фикции, похожие на партии якобы. Но они как бы к жизни никакого отношения не имеют, а в реальности контроль осуществляется не столько через силу, не столько через Росгвардию, допустим, сколько через госуслуги и ВКонтакте. Мне кажется, это очень важно понимать. То есть понятно, что Росгвардия тоже имеет значение, люди боятся. Но просто вот если представить себе, сколько нужно было насилия в 20 веке, чтобы держать общество под контролем, ну, в таких вот тоталитарных системах, которые тогда были. Очень много насилия. Очень много. Часто миллионы. В каких-то случаях, ну, чудовищные там пропорции, целые значительные там доли населения были уничтожены, как, ну, в каких-то абсолютно чудовищных режимах типа Кампучи и Камбоджи. А в сегодняшней ситуации авторитарному лидеру или диктатору, ну, таких масштабов насилия просто не нужно, потому что люди находятся постоянно в сети, люди постоянно обмениваются информацией, любой случай насилия мгновенно распространяется по всей сети, все это обсуждают. Достаточно сделать, допустим, сотни арестов, чтобы миллионы людей просто никуда не пошли. такая ситуация.
А с таким уровнем контроля зачем нужна такая жесткая, такие жесткие ограничения на выход на улицы, например? Ну, вышли люди, покричали, разошлись. Вы сами говорите, что даже в европейских свободных странах это не приводит к каким-то существенным изменениям. Здесь бы это тем более не привело. Ну, просто был бы какой-то выплеск энергии, возможно, общество чувствовало бы себя немножечко спокойнее, меньше было бы напряжения. Почему, как думаете, не дают такой выход?
Это очень хороший вопрос. Мне кажется, что там, даже не кажется, я просто уверен, как бы в этом управленческом слое существуют люди очень разные, и люди разных поколений в том числе. Я рискну сказать, что Владимир Путин не вполне понимает, что такое интернет. И я думаю, что он и его там его ровесники и коллеги, с которыми они там придумывают различные хитроумные способы доминирования над всей планетой, когда они идут там вечером в баню или не знаю, что они делают, да, эти люди, они не очень хорошо понимают, как устроена современная политика и современное госуправление. А такой человек, как Кириенко, или такой человек, как Мишустин, у которого в прошлом там, компьютерный бизнес и информатизация там, налогового министерства. И вообще человек очень прекрасно все понимает про информационные технологии и базы данных. Так же, как и Кириенко прекрасно понимает. И они-то вообще знают, что они, в общем-то, могли бы управлять обществом совершенно без там эксцессов таких насилия. Да, конечно, нужен полицейский там поставить, там присмотреть. Но в принципе, по большому счету, в сегодняшнем мире насилие государству не очень нужно, ну, не очень много нужно. Оно нужно, да, припугнуть. Но в целом не нужно очень много, потому что, опять-таки, отношения с государством каждому человеку нужны. Все равно нужно отношения с банками, например, с какими-то другими частными компаниями человеку нужны. Нужно, хочешь квартиру, берешь кредит. Нужны для этого какие-то справки или для работы, там, для выхода на новую работу, допустим, нужны какие-то справки. Масса случаев в жизни постоянно, да, когда нужно взаимодействие с государством, не знаю, получить паспорт и любые другие документы. Государство за это отвечает. Ты невольно входишь, не можешь это обойти. Большинство людей, там 99,9% не хотят жить в лесу. Поэтому они пойдут и будут взаимодействовать с государством. А это взаимодействие с государством, оно имеет вот некоторую цену. Оно взаимодействие состоит в том, что ты отдаешь о себе ну, практически все. И государство авторитарное знает о тебе больше. Понятно, что там, ну, как минимум в Европе существует законодательство, которое ограничивает возможности частных корпораций и государства на то, чтобы собирать данные о людях. Да, там есть специальное законодательство. Но так там права защищены, и там есть какие-то независимые институты, хоть какие-то. А в России ничего такого нет. И государство просто напрямую, то есть ВКонтакте — это государство. И неважно, какая там доля. Доступ к данным есть. Яндекс теперь, тот, который в России остался, тоже.
Ну, как мы теперь знаем, и Telegram уязвим после того, как стало известно о системе Insider.
Да, и Telegram под вопросом теперь. В общем, мне кажется, что людям нужно это понимать. Об этом нужна очень серьезная дискуссия. У меня нет ощущения, что про это есть большая дискуссия. Как бы я совершенно не самонадеянный человек, я не способен считать, что я могу это. Но нужно как-то по цепочке передать это, потому что это очень важно. Это гораздо важнее сейчас, чем попытки вывести людей на площади. Через площадь систему управления такого типа свалить нельзя.
Но что может изменить эта дискуссия? У нас очень много дискуссий о самых разных вопросах, которые ни к чему не приводят, потому что есть сильное государство, все в его руках.
Ну, дискуссии они такие, да, но смотрите, мне кажется, что все равно очень важно в какой-то момент, чтобы, в том числе и оппозиция, но и общество в целом осознали, что мы находимся сейчас во взаимодействии с силой, с политической силой, которая не похожа на авторитарные и тоталитарные режимы 20 века. Просто потому, что общество уже не массовое, общество атомизировано. В том смысле, что люди все очень такие индивидуалисты. Если происходят какие-то действия такие вот массовые, они происходят на самом деле в интернете гораздо больше, чем в реальной жизни. То есть люди массово пошли смотреть какой-нибудь фильм. Да, вот, допустим, после «Оскара» те, кто не посмотрел, пошли смотреть, допустим, «Оппенгеймер», я не знаю. Я не знаю, насколько это легко сделать в России, но как бы в мире это понятный процесс. Там, в какой-то момент, прошлым летом все смотрели «Барби», да? Или в какой-то момент что-то становится модным, все пошли покупать это модное. Это как бы коммерческая сторона вопроса. Есть такие политические. Опять-таки, там треть российских регионов сейчас на этих так называемых выборах, практически поголовно проголосовали за войну. Они, может, думали, что они за Путина голосуют, я не знаю, что они думали, а те, кто это администрирует, они просто сидели, за своими компьютерами и рисовали эти цифры. Вот, и вот вам массовое движение, управляемое государством, естественно, которое привело к тому, что то, что вот через дистанционное электронное голосование люди, по сути, поддержали войну. Это управляемый процесс. Воздействовать на это можно и нужно, но через улицу, через выход на площади, мне кажется, это мое мнение, я не настаиваю, но как бы выход на площади, мне кажется, это 20 век, это прошлое. Более того, я даже рискнул вот что сказать, что сейчас, когда люди выходят на улицы, на площади, да, опять-таки, я знаю, что людям хочется, я знаю, что очень многим важно выразить свое отношение, свой протест тем или иным образом. И это легально, да, допустим, там либо одиночный пикет, хотя людей забирают все равно, либо вот во время голосования появиться в одно и то же время всем. Очень хорошо, я понимаю эмоционально, понимаю психологически, но воздействовать на систему, которая на самом деле очень укоренена, очень хорошо, прочно построена на господстве и в том числе на владение данными о людях, сложно. И кроме того, выходя на улицы сейчас, люди прямиком шагают в базы данных МВД. Что с этим делать, я не знаю. Мне ужасно неприятно все это говорить, но это просто факт нашей реальности.
У меня есть два тезиса. Во-первых, я не вижу большой разницы между нынешним авторитарным или тоталитарным режимом, кому как больше нравится, по сравнению с тем же Советским Союзом, кроме той, что больше стала доступна информация. Но и раньше становилось же как-то известно, что люди говорили у себя на кухнях. Кто-то же носил, кто-то же рассказывал, людей сажали. Сейчас говорят не на кухнях, говорят в комментариях ВКонтакте, в других социальных сетях. И второй тезис про выход на улицы как неэффективное средство. Но когда человек пишет что-то в интернете, всегда есть шанс, что это бот, аноним, нет вот этого ощущения, что ты реален. Это просто слова, которые пишутся с дивана. А вот когда люди выходят на улицы, это создает ощущение реальной какой-то поддержки или не поддержки, какого-то единения. Ты смотришь и думаешь, ага, это не миллион фейков написали ВКонтакте, что они за какую-то идею. Это реальные люди, не побоялись, вышли и готовы отстаивать свои идеи вот здесь, вживую, рискуя.
Конечно, это очень важно. Я не пытаюсь обесценить поведение, подвиг, можно сказать, людей, которые приходили на похороны Алексея, которые выходили на полдень против Путина. Совершенно не пытаюсь обесценить. Это отважный шаг. Большинство не решилось это сделать. Те, кто решились, большие молодцы, и им большое спасибо. Но поскольку я не политик, я никогда не считал, вообще никогда, что я имею право кого-либо куда-то призывать. Я могу сказать, что эти действия, ну, прямого отношения к действующей политической системе не имеют. Они не могут на нее воздействовать. Ну, они помогают людям эмоционально и психологически. Хорошо, будем так считать. Это хорошо.
Сейчас можно я конкретизирую, чтобы было, мне кажется, понятнее? Мне кажется, не совсем корректно связывать это с цифровизацией, с тем, что власть имеет сейчас больший контроль над личными данными. Выходы на протесты неэффективны, потому что могут посадить, могут избить, могут увезти в отдел полиции. Но ведь то же самое было и в Советском Союзе, когда не было ВКонтакте и Одноклассников. Тогда уличные акции тоже были неэффективны, на них, в общем-то, никто не ходил, потому что страшно.
Конечно. И все там массовый выход на улицы в конце Советского Союза произошел потому, что было уже можно и не наказывали.
Вы просто отделяете от 20 века век нынешний, но, по-моему, не такие уж и сильные различия.
Ну, для меня они есть все-таки, потому что, опять-таки, в 20 веке мы прям, ну, кто-то из нас был свидетелем того, как целые большие режимы, которые казались абсолютно нерушимыми, падали из-за того, что вначале они слабели, а потом люди выходили на улицу. Там такой процесс был. Вначале ослабление, потом выход на улицу. Сам выход на улицу сам по себе он был просто невозможен. Понятно, какие-то ну, до 89-90 года в Восточно-Центральной Европе просто был невозможен. А там просто произошло ослабление государства, и в итоге люди вышли. Действующих политических движений, активных в советской части Европы, будем так говорить, в советском блоке, было очень мало. Польша в этом смысле была таким исключением, потому что там существовала солидарность с конца 70-х, с начала 80-х годов. В большинстве других стран ничего такого не было, ни в Чехословакии, ни в Венгрии, ни в Румынии, и все произошло мгновенно. Просто как только Советский Союз объявил, что как-то там мы что-то не очень хотим вас больше защищать, а также давайте реформируйтесь, ну, они взяли и реформировались. То есть люди, в общем-то, вышли на улицу, когда было можно. И это вообще-то нормально. Люди, в принципе, выходят на улицу, когда можно, в массовом порядке, да? То есть, чтобы люди вышли очень массово, прям очень-очень много, прям сотни-сотни тысяч, когда это нельзя, ну, это очень всегда особое обстоятельство. Для этого нужны какие-то совершенно, ну, очень острые поводы. То есть люди должны очень резко обеднеть, что-то у них отняли, что-то с ними произошло очень плохое. А тогда действительно это возможно. Но вот в той ситуации, какая сейчас, такой прям массовости, ну, прям совсем невозможно представить. То есть люди живут комфортно, люди живут удобно. Даже несмотря на инфляцию и какие-то экономические такие индикаторы, которые бесконечно обсуждаются про Россию, что вот, вот здесь там провалилось, там провалилось. Ну, может быть, но в целом-то нет. Существует огромная часть населения, которая просто напрямую получает выгоду от войны. Существует какая-то значительная часть населения, которой события коснулись минимально. Ну, понятно, что кто-то проиграл. И существует какая-то очень крошечная часть в масштабе, опять-таки, населения, совсем крошечная доля людей, которые заявили о своей позиции моральной, политической, и уехали. Их очень мало. Несмотря на то, что их как бы много, как бы, да, будем говорить, оценки были даже до миллиона. Ну, скорее всего, меньше. Уехали за, я имею в виду, два последних, вот эти два года. Скорее всего, меньше. Кто-то вернулся при этом. Ну, в масштабах страны это очень небольшая группа людей. И вот они могут говорить, да, они как бы в каком-то смысле говорят за очень многих. Это оптимистичная часть, будем так говорить. Да, хорошо, есть возможность. Уехали люди, которые могли в основном. Анализ, вот, сколько я видел разных исследований, говорит нам, что уезжали люди, те, которые действительно могли уехать там, по нескольким признакам, которым сколько-то лет, до 40 очень часто. Это пары очень часто без детей или с, допустим, одним ребенком. Это люди с конвертируемыми профессиями, инженеры, айтишники. Естественно, те, кто совсем не мог оставаться, журналисты, активисты. Но, опять-таки, какую часть населения они составляют, это совсем небольшая группа. То есть мы имеем такое вот очень яркое, активное меньшинство, которое представляет Россию в мире сейчас, и гигантское, огромное большинство. А оно нас как раз и интересует, потому что именно его поведение, вот этого гигантского, огромного большинства, которое включает гигантское, огромное большинство, между прочим, управленческого класса, из которого не уехал вообще практически никто, единицы. Они все остались на местах, они все работают. И вот их поведение нас как раз интересует. Это очень важно. А мы пока не видим, чтобы люди прям таки, ну, горели желанием поломать систему.
Да, но возвращаясь опять к улице, когда режим ослабнет, эти люди, скорее всего, вот та самая нейтральная зона, которая сейчас даже готова голосовать за Путина, которая готова не интересоваться политикой, главное, чтобы эта политика не лезла напрямую в ее холодильник или в ее личную жизнь, вот они тоже могут выйти на улицы. Мне кажется, что это процесс какой-то естественный. Режим ослабевает, люди начинают протестовать, люди видят, что можно, и готовы идти за этим активным меньшинством для того, чтобы добиваться каких-то перемен.
Ну да, конечно, выйдут, когда можно будет. И это будет уже, опять-таки, когда можно, понимаете, вот такая штука.
Но это ведь, опять же, не отличается от 20 века. Все начали выходить, когда стало можно. Сейчас начнут выходить, когда можно.
Окей. В этом смысле, наверное, похоже, но все-таки вот я пытаюсь донести такую вот, ну, мне кажется, на самом деле, довольно простую мысль. Или она непростая, я не знаю. Может, я вообще не прав. Но мне кажется, что там, где существовали массовые толпы, там, где люди прям могли вот ходить, и как людей можно было организовать, пройти по Красной площади или пройти по Нюрнбергу с факелами фашистскими, это 20 век, это в прошлом. Сейчас даже государству приходится на официальные свои мероприятия людей подкупать. Ну, их в основном деньгами собирают. Когда есть вот повод настоящий, да, выходит мало. Потому что в основном все действие такое вот прям настоящее массовое, прям вот такие, будем говорить, исчисляемые сотнями тысяч, миллионами даже, да, какие-то вот такие действия людей, они происходят в интернете все-таки, они происходят в сфере, в цифровой сфере, в гораздо большей степени, чем в реальной вот такой вот, значит, физической. То есть, если вообще как-то воздействовать, да, пытаться воздействовать, то нужно оппозиции подумать про то, что делать с госуслугами, что делать ВКонтакте. Из России, между прочим, уехало огромное количество талантливых, высокопрофессиональных IT-инженеров. Вот нужно думать об этом, мне кажется, потому что через улицу мы на эту вещь подействовать, я боюсь, не сможем.
А я не понимаю, что здесь можно...
Я бы очень хотел... Я бы же хотел услышать какой-нибудь, не знаю, чтобы, вот, может, я правда не прав. Не знаю.
Я просто не понимаю, что здесь можно придумать. Вот что оппозиция может придумать ВКонтакте и госуслугами. Люди не уйдут из ВКонтакта, потому что, ну, там родственники, там друзья, там, не знаю, лента с мемами смешная. Это мне удобно, это мне комфортно, это моя зона комфорта. С госуслугами, ну, тем более, что оппозиция может противопоставить государству, которое очень многие вещи делает именно через госуслуги. Твоя жизнь усложняется, если у тебя нет госуслуг. Тебе нужно иметь госуслуги просто, чтобы многие документы оформлять, многие обязанности свои выполнять, я имею в виду такие юридические.
Так я об этом и говорю.
Но это я не вижу здесь никакого развития, никакого выхода.
Я его тоже не вижу сейчас. Я просто говорю, что вот последние 20 лет произошла такая вещь. Она на самом деле общемировая, это вообще всех касается. Произошел такой размен. Любой человек, вообще любой, практически в мире. Он постоянно, каждый день мы заходим на какой-нибудь сайт или какое-то приложение, да? Если в первый раз заходим, там будет согласиться и продолжить. Например, такая, да? Agree and continue, да? А это что означает? Это означает, что ты отдаешь свои данные в обмен на какую-то услугу. Это делают миллиарды людей. И в каких-то случаях, если права защищены, то это не так ужасно. А если в тех случаях права не защищены, это довольно ужасно. Мы все отдаем данные о себе либо коммерческим корпорациям, либо государству, а иногда и тем, и другим, и оказываемся в значительной степени в их власти. Просто хотя бы нужно начать. Мне, то есть это вот проходит такой размен. Каждый день, каждый человек, по сути, любой, за исключением таких, которые совсем прямо отказываются это делать. Да, вот мне, я не знал, например, когда перед или после «Оскара», или до «Оскара» я слушал интервью с Кристофером Ноланом, который там собрал все награды. Этот, значит, прекрасный человек не пользуется имейлом, не пользуется смартфоном. И когда у него есть новый сценарий, он физически своими ногами едет к тому актеру или актрисе, которой он хочет работать, и из своих рук дает напечатанный на машинке сценарий и так далее. То есть вот это радикальный человек, да? Кто может себе позволить так жить? Ну, я не знаю. К тому же я так почему-то подозреваю, что за Нолана какие-то там его налоги и какие-то его отношения с государством просто делает какой-нибудь ассистент, и который абсолютно включен во все, значит, во всю эту сетевую жизнь. Да, ну вот он такой. Ну хорошо, сколько людей могут позволить себе это делать? Очень мало. В случае с авторитарными государствами все это точно так же, только хуже для людей. И нужно просто хотя бы начать с того, чтобы это осознать. И думать на будущее. Потому что сиюминутными, краткосрочными действиями сейчас, политическими, эту ситуацию не изменить. Невозможно, даже если выйдет 50 тысяч, 100 тысяч человек на улице, эти вещи они не изменят, увы. Нужно думать.
Максим, а вот вы лично что делаете, чтобы обезопасить себя от всевидящего ока Кремля?
Ну, я так же, как вообще все люди, кроме двухступенчатой авторизации, а в последнее время, поскольку у меня сейчас я пишу большой текст, книжку, я вообще не хожу в социальные медиа, это просто так совпало. Кстати, гораздо лучше себя чувствую последние пару месяцев. То вообще ничего не пишу, а новости практически не смотрю. Но это просто моя такая сейчас диета, потому что мне нужно очень много сконцентрироваться на каком-то конкретном проекте. И могу сказать, что вот вообще это неплохо. Это помогает и прочищает мозг. Если каждый день не вступать в споры и не просматривать новости и не реагирует на них мгновенно, то, в общем, это не так плохо. Потому что очень важные и важные существенные новости настигнут тебя все равно. Например, когда меня назначили иноагентом. Я это узнал не из новостей, а от одного друга, который мне написал. То есть даже если бы я следил за... То есть вот я не следил за новостями, но новость меня настигла. А, вот. Ну и все такие другие существенные новости, они все равно тебя настигают. Если ты не являешься профессиональным новостным журналистом, которому просто по работе нужно это делать, то во всех остальных профессиях это просто совершенно никакой в этом нет необходимости. И это просто лучше. Ты освобождаешься, ты концентрируешься на чем-то конкретном, читаешь по своей собственной программе, а не по той программе, которую тебе придумывает рекомендательный механизм того же Гугла, например, или того же Фейсбука, или того же Нетфликса. Их, ну, бесконечно рекомендационные вот эти вот engines, да, а они же, это прям серьезная сила. Ты в какой-то момент уже можешь забыть, что тебе нравилось. Лента тебе предлагает то, что робот, то, что алгоритм считает, что тебе должно нравиться.
А разве это не внутренняя эмиграция, изолироваться от происходящего, не читать новости и заниматься каким-то своим делом? Это я сейчас не про вас лично, это я, вот вы говорите, что лучше не читать новости. Вот у нас большая часть страны, видимо, не читает новости, не следит за информацией, голосует против Путина.
Я думаю, что как раз вот эта большая часть, они же все равно получают новости. У них новости идут в пакете. Они, допустим,
из ВКонтакте, из подборок.
Правильно, конечно. А в ВКонтакте или мессенджер ВКонтакте вообще очень удобно. Там тебе и новостная лента тоже идет.
Очень кривая, очень косая, с кучей фейков.
Да, да, но ну как? Но зато удобно, новости увидел быстренько и дальше пошел.
Ничего не понял.
Да, люди об этом в основном не думают. То есть, конечно же, мы должны делать все усилия, все возможности, какие есть, использовать для того, чтобы людям объяснять, там, дорогие люди, пожалуйста, думайте о том, что вы впускаете в свой мозг, там, хотя бы научитесь разбираться в качестве источника. Ну, пожалуйста, смотрите, вот эти вот качественные, вот эти проверяют, а вот эти вот не проверяют, а эти вообще пропаганда. Ну, объяснять это надо, конечно, но у меня, если честно, так, вот прям большой надежды на то, что это можно донести до массовой аудитории, ну, у меня нет, честно говоря. Есть какая-то вот доля общества, да, там, есть разные оценки, ну, будем говорить, там, она исчисляется, там, допустим, 15-20 миллионов, может быть, россиян, живущих в России, которым интересно, которые выработали у себя привычку пользоваться качественными источниками информации, и в том числе независимыми. Очень хорошо. То есть качество, они же и независимые, так поправлюсь. Вот. И они это делают. Как донести это до остальных, честно, на этом этапе моего развития, я сейчас пока не знаю. Я просто констатирую такую вещь, что мы находимся в новом веке, в новой ситуации, с новым типом политики, которая на самом деле свойственна далеко не только России, много кому, просто в обществах, которым повезло до 21 века все-таки построить работающие институциональные механизмы защиты прав, им лучше сейчас, потому что тот же самый цифровой механизм, тот же контроль над данными, он все-таки ограничен. В Германии, например, ради примера, гораздо лучше ограничен для корпораций или государства, чем в России, где этих институциональных механизмов защиты прав просто не было, и поэтому государству было очень легко. Какие-то там, придя к власти, Путин очень быстренько начал уничтожать все такие, пусть недостроенные, какие-то хилые, значит, элементы независимости в системе, там, независимые телеканалы, независимые политические партии, НКО и так далее, и так далее. Медиа до конца, до конца. Вот что было, все как бы уничтожено. Ему было легче. Но процесс на самом деле тот же.
Максим, спасибо огромное. Я перед тем, как мы закончим, а заканчивать нам уже пора, хочу рассказать про книгу, которая есть на shop.diletant.media. Книга называется «К северу о 38-й параллели». Это книга про Северную Корею. Автор не раз в этой Северной Корее бывал, рассказывает, как строится жизнь в Северной Корее, как там устроены различные государственные системы, какие там есть технологии, непривычные нам и довольно странные. Подробнее в описании на shop.diletant.media вы можете прочитать сами, заодно посмотреть там наш мерч, футбол, футболки, толстовки. У нас появились толстовки старые, еще эховские, их теперь можно будет купить. Комиксы, журналы, все что угодно. Главное, чтобы это было интересно вам и чтобы вы готовы были нас таким образом поддержать. Спасибо огромное. Журналист Максим Трудолюбов был у нас в эфире. После этого эфира программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко и затем программа с Лизой Лазерсон и Олегом Кашиным 60.